В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия прошли дебаты по концепции внешней политики, подписанной Асланом Джанием.
У нас есть Россия, партнер основной. В этом отношении с Россией у нас огромный потенциал, который надо выбрать. Мы его еще вообще не выбрали.
Кто станет лидером нацдвижения после ухода Григола Вашадзе?
Он должен вместе с президентом Саакашвили вести партию вперед против этого диктаторского режима, который уже определил свою задачу – перейти к реализации плана по аннулированию национального движения.
В ожидании третьей экспертизы сегодня 18-й день протеста семьи Инала Джабиева на центральной площади Цхинвали.
Мы продолжаем стоять, да, наши планы меняются, однако они сделали все для того, чтобы арестовать Асамаза Джабиева, брата Инала.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал запись разговора с возможным участником покушения на него Константином Кудрявцевым. Навальный представился помощником секретаря Совбеза Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты для доклада начальству. В разговоре с Навальным человек, идентифицированный как сотрудник ФСБ, Константин Кудрявцев пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введенный ему врачами скорой помощи атропен.
Значит, по вашему мнению, выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано, верно? Главная причина?
Мне кажется, что да, только из-за этого. Если бы там чуть-чуть больше, то, возможно, и все как бы закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств. Это самый такой вот плохой фактор, который вот в нашей работе, да, может быть, то есть как-то.
Понятно. По стечением обстоятельств мы имеем в виду обстоятельство номер один. Это посадили самолет. А обстоятельство номер два – это что?
Ну, это то, что это как, приехали там вот скорые там и так далее. Провели мероприятия, вот эти вот первичные, которые они обычно. Ну, там по медики смотрят по состоянию. Вот, они ему там разговаривали, институт какой-то.
Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье оппозиционного политика.
На какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный в теории предмет одежды какой?
Трусы.
Трусы.
Рискованный в каком плане?
Где могла быть максимальная концентрация?
Трусы.
В каком месте трусов это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша информация тоже.
Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там это обработка делала.
Представляете себе трусы, да? И как бы, и вот трусы, и в каком месте есть самое...
Где это паховая часть.
Паховой части трусов.
Ну, гольфик, так называемый. Там швы такие есть. Вот по швам.
Ранее The Insider и Bellingcat писали, что Кудрявцев, специалист в области химзащиты, специально летал в Омск, так как знал, что как устранят следы яда. В разговоре он отмечает, что одежду для очистки ему выдал Михаил, возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом. Кудрявцев называет и других возможных участников отравления, в том числе неназванного ранее в расследовании Bellingcat Василия Калашникова. По данным Insider, Калашников – специалист в области газовой хроматографии. Это современный метод обнаружения следов химических веществ, например, нервно-паралитического яда в биологических образцах.
Эхо Кавказа. Новости.
Более 20 стран ввели ограничения на авиасообщение с Великобританией из-за распространения там нового штамма коронавируса. В списке Дания, Италия, Нидерланды и Австралия. В этих странах уже выявлено более 10 случаев заражения новым штаммом. О временном запрете на авиасообщение заявили в том числе Германия, Чехия, Швеция и Израиль. Франция полностью закрыла свои границы для въезда из Великобритании. Лондон закрыл туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий Соединенное Королевство с континентальной Европой. Десятки пассажиров, прилетевших прибывших из Великобритании в германские аэропорты, не могут их покинуть до получения негативного теста на коронавирус. В ряде мест получение результатов затягивается. В самой Великобритании 19 декабря власти заявили об ужесточении уровня ограничительных мер до 4-го, самого высшего. На юге-востоке Англии и в Лондоне это фактически означает полный локдаун. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее, чем обычно. Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило использование на территории ЕС вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Власти ЕС уже заявили, что массовая вакцинация в странах Евросоюза может начаться уже до Нового года. В ряде стран, в том числе в Германии, Франции, Австрии, Италии, она начнется сразу после рождественских праздников 27 декабря. Вакцина Pfizer стала первой зарегистрированной в Евросоюзе вакциной от коронавируса в Великобритании и США. Препарат был одобрен к массовому применению чуть раньше. В США одобрена и вакцина корпорации Moderna. Сообщение о начале массовой вакцинации в ЕС совпало с резким ростом числа инфицированных коронавирусом в Британии в связи с появлением нового, более заразного, как утверждают специалисты, штамма коронавируса. Во многих странах ЕС также отмечается ускорение темпов роста числа зараженных, а в ряде государств, в том числе в Германии, на рождественские и новогодние праздники введены жесткие карантинные мероприятия. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность в отношении тех, кто провоцирует введение санкций в отношении России и российских граждан. Об этом миллиардер, находящийся под ограничениями США, написал в Телеграме. По мнению Дерипаски, такие действия могут квалифицироваться как измена родине с соответствующими уголовными последствиями. Но оппозиционер Алексей Навальный в ответ на сообщение Дерипаски написал в Твиттере. Олигарх Дерипаска говорит, что способствование санкциям против него – это государственная измена. Надо уточнить, измена какому государству. Навальный отметил, что у Дерипаски есть паспорт гражданина Кипра.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия вводит новые правила для людей, прибывающих в страну с историей путешествия в Великобританию. Чем продиктовано решение межведомственной комиссии, в чем именно заключаются правила и будут ли в итоге смягчены действующие в Грузии ограничения на новогодние праздники, рассказывает Анастасия Славинская.
Прямого авиасообщения у Грузии с Великобританией в настоящее время нет. Она не входит в список 18 стран, из которых при соблюдении определенных правил въезд в Грузию на сегодня разрешен. Впрочем, для тех, кто путешествовал в Великобританию в течение последних 14 дней, с сегодняшнего дня в Грузии вводится 12-дневный обязательный карантин. По решению Межведомственного координационного совета новое правило касается и граждан Грузии, и иностранцев. Таким образом, планируется предотвратить проникновение новой версии вируса в страну. Несколько стран Евросоюза накануне сообщили о намерении прекратить принимать авиарейсы из Великобритании. Про новый штамм, зафиксированный там, известно совсем немного. В частности, британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее, чем обычный, и что он может быть опаснее его. Профессор Георги Бхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, говорит, что вирус свойственно мутировать.
Наш любимый коронавирус, который мы все уже все знаем, и думаем почти что мы знаем его в лицо, мы поняли, что, например, в июне месяце уже было около 100 мутаций этого вируса. Это в июне месяце, я говорю. Это 100 мутаций, это мутации, которые были зарегистрированы, которые были обработаны и так далее. Что мы знаем насчет этой мутации? Мутация, значит, первое, что он как более агрессивно размножается. На данный момент, потому что это вирус новый, у нас нет никакой информации, если этот новый вирус, он влияет на смертность. Мы это будем знать через 4 недели. Даже в течение 2-3 недели это будет все спекуляции. Реальные, настоящие цифры пойдут через 4 недели, через 4-5 недель.
Может ли новый штамм не поддаться вакцинам? Профессор Георгий Бхакадзе говорит, что при разработке вакцин мутационные процессы всегда учитываются.
Когда только ученые начинают работать над новой вакциной, там это уже заложено, потому что все знают, что вакцина, значит, она же против вируса, а все мы знаем, что вирус мутирует. Пока что насчет этого нам тоже нужно подождать 3-4 дня, 3-4 недели, чтобы мы узнали, что происходит. Так что я думаю, что паники как таковой не нужно делать, но нужно быть очень осторожным. Какая разница, будет этот коронавирус или будет новый штамм? Он коронавирус. Единственное, что нас помогает, что нам помогает на данный момент, это наши маски.
При этом Георгий Пхакадзе наряду с другими эпидемиологами высказываются против смягчения ограничений на новогодние праздники. Хоть власти Грузии пока так и не определились с решением, представители торговых объектов, заявляющие, что эти дни для торговли важны как воздух, к открытию уже готовятся. Они разработали ряд правил, которым намерены следовать, чтобы снизить риски распространения вируса. В частности, время открытия крупных торговых центров планируется перенести с 10 на 8 утра. А примерочные в магазинах одежды будут работать только в первой половине дня. Это, как заявляют представители бизнес-сектора, поможет им более эффективно управлять очередями. С перечнем запланированных мер они ознакомили властей в пятницу, рассказывает Резо Магалашвили, директор Retail Group Georgia.
То, что в основном забудет власти, это бесконтрольные очереди и большая концентрация людей около объектов. Те мероприятия, которые мы запланировали, помогут нам лучше управлять очередями, в том числе на территории, прилегающей к торговым объектам. Будут установлены специальные барьеры, будет усилена охрана, которая будет контролировать дистанцию. После пятницы с нами никакой коммуникации не было. Мы надеемся, что тот план, который мы представили правительству, был убедительным, так как мы получили от них комплимент, что хорошо подготовили.
В правительстве, несмотря на то, что до 24 декабря остается всего 3 дня, четкого ответа не дают. Бизнес в первую очередь очень хорошо знает все те стандарты, которые действуют уже не один месяц, но, к сожалению, часто не соблюдаются. Это контроль очередей, определенное количество людей на определенной площади и так далее. Несмотря на то, что окончательное решение пока не принято, процесс идет. С одной стороны, мы готовимся к открытию торговых сетей, а с другой, мы примем решение, когда у нас будет полная картина. Заявила Майя Скетишвили, в настоящее время кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры. И немного цифр. За последние сутки при проведенных около 5000 тестов было выявлено 824 новых случая инфицирования. Количество активных случаев на сегодня 22 628. Из них в тяжелом состоянии 1094. Скончались за последние 24 часа 46 пациентов, 4227 выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия прошли открытые слушания по концепции внешней политики, в которых принимали участие представители оппозиции, власти и общественности. Представители оппозиции потребовали отозвать и доработать концепцию. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Публичное обсуждение, подписанное президентом Абхазии концепции внешней политики, началось с пояснения депутата Астамура Логуа. Он проинформировал, что 23 ноября текст концепции внешней политики был передан в парламент. Он лично раздал депутатам 24 экземпляра с просьбой ознакомиться и высказать свое мнение. Однако до заседания дело не дошло, его провести не успели, и концепция была подписана президентом. Астамур Логуа положительно оценил факт ее появления. Он считает необходимым вести переговоры со всеми странами Южного Кавказа. В частности, сообщил, что было обращение к абхазской диаспоре в Турции с просьбой содействовать участию Абхазии в переговорах «шестерки».
Буквально вчера в рамках наших разговоров дружественных с представителями абхазской диаспоры в Турции мы договорились о том, что сейчас вы слышите звучат всякого рода инициативы после войны в Нагорном Карабахе, которые прямо касаются нашего региона. Говорится о какой-то платформе из 6, куда приглашают такие страны, как Иран, Азербайджан, Грузию, Россию, Турцию, добавляя о том, что если Армения будет участником, они бы с удовольствием пригласили Армению. Пока, к сожалению, об Абхазии речи нет. Однако мы договорились о том, что диаспора через свои какие-то контакты, которые у них есть в турецком государстве, будет настаивать на том, чтобы Абхазия была, значит, привлечена к этому обсуждению, к этим проектам. А мы же, полагаясь на свои союзнические и стратегические отношения с Российской Федерацией, тоже будем, конечно, просить, чтобы за нас лоббировался этот вопрос в пользу Абхазии.
Секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба поддержал концепцию внешней политики. Он считает, что Абхазия должна вести переговоры со странами, которые ее окружают, а это Россия, Грузия и Турция. Концепция внешней политики, заявил он, принималась на заседании Совбеза, и за нее все проголосовали единогласно. Лидер Республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Эдгур Ардзинба выразил отношение оппозиционных сил к концепции внешней политики Республики Абхазия. Сам факт появления документа, декларирующего принципы внешней политики, он оценил положительно. Вместе с тем отметил, что при подготовке нужно было учесть мнение всех общественных сил. Заявление МИДа Абхазии, в котором говорилось о том, что до подписания концепция обсуждалась в парламенте, не соответствует действительности, и никакого обсуждения в парламенте не было, сказал он. Эдгур Ардзинба поведал присутствующим свое видение и свой прогноз того, что будет происходить в ближайшие месяцы и годы вокруг Абхазии. Так, в Грузии после парламентских выборов начался политический кризис, и оппозиционные партии не признают их итоги. В США избран новый президент Джо Байден. Для Грузии, по словам Ардзинба, это будет означать, что поддержку со стороны США получат те оппозиционные силы, которые настроены против России в пользу Запада.
Джо Байден заявил, что мы придем везде, где нас ждут наши партнеры. В конкретном случае с Грузией это будет значить следующее. Вот те силы, которые не признают сегодня итоги парламентских выборов, они получат поддержку, колоссальную поддержку. Их паруса надуют, и там будет происходить следующее. Или будут перевыборы в парламенте, или же будет оказано на действующую партию такое давление, где на базе каких-то компромиссов они выйдут, опять же, не в пользу России, а в пользу Запада и так далее. Это будет то, что в Грузии.
Турция реализует свои амбиции на Южном Кавказе и стремится к реставрации Османской империи, заявил он. Взаимодействие Турции с администрацией Джо Байдена может пойти по двум сценариям. Первый – США будут содействовать амбициям Турции и тем самым попытаются стравить ее с Россией. Второй сценарий – США будут стремиться вывести Турцию из игры и занять ее позиции. Оба сценария, считает он, неблагоприятны для Абхазии. Декларируя в условиях противостояния России и Запада многоуровневые переговоры с Грузией и готовность вести переговоры с Турцией, о чем говорил в своем интервью секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, Абхазия, по мнению Ардзинба, показывает миру, что мы и туда, и сюда, а говорить надо только с теми странами, которые признали независимость Абхазии.
Россия единственный и надежный наш союзник. В концепции должно быть отражено следующее. Вот у нас есть Россия, партнер основной. В этом отношении с Россией у нас огромный потенциал, который надо выбрать. Мы его еще вообще не выбрали. Во всех остальных случаях со странами, которые нас признали, да, надо выстраивать дипломатические отношения, многоуровневые, многовекторные, как хотите. Их всех остальных надо собрать одной формулировкой и сказать, везде, где есть понимание того, что Республика Абхазия – независимое государство, мы готовы взаимодействовать и общаться.
Эдгур Ардзинба настаивает на том, чтобы концепцию отменили и доработали с учетом мнения оппозиции и депутатов парламента. Его поддержали представители других оппозиционных партий, лидеры Республиканской общественной организации Дгыларакан Кварчия и Народной партии Абхазии Якуб Лакоба. Депутаты парламента намерены вновь собраться в ближайшее время, обсудить ситуацию и выразить свое отношение к концепции внешней политики. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Партия «Национальное движение» сегодня приступила к избранию своего лидера, место которого стало вакантным после ухода Григола Вашадзе. Впервые председатель партии будет избран путем электронного голосования, причем выбор между двумя фаворитами, Никой Мелия и Ливаном Варшалумидзе, смогут сделать не только члены партии, но и ее сторонники. О вызовах и проблемах, которые придется решать победителю, рассказывает Мзия Парисишвили.
Свое сугубо партийное дело нацдвижение решило сделать, если не всеобщим достоянием, то предметом всеобщего обсуждения. С 2 часов дня не только члены партии, но и ее сторонники могут проголосовать за нового лидера, для чего в Facebook создана открытая группа «Выбери председателя». Выбирать предлагается между Никой Мелия и Леваном Варшаломидзе. В ходе парламентских выборов 31 октября эти два представителя нацдвижения стали своеобразными символами противостояния с грузинской мечтой. Ника Мелия, который баллотировался в тбилисском мажоритарном округе Гылдани, оказался единственным оппозиционным кандидатом из всех 30 мажоритарных округов Грузии, который обошел кандидата грузинской мечты. И если бы не подтасовки, убеждены его сторонники, он в первом же туре одержал бы безоговорочную победу. Кроме этого, именно Ника Мелия в парламенте прошлого созыва стал объектом давления власти. Его лишили депутатского мандата и привлекли к уголовной ответственности за превышение полномочий в годы правления нацдвижения. Суд некоторое время обязал его носить электронный браслет слежения. Против Мелия возбуждено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в организации так называемого штурма парламента в ходе протестных акций в июне 2019-го. У Левана Варшаломидзе не такой богатый опыт баррикадных боев. Он из Украины вернулся перед выборами, но смог доставить серьезные неудобства мечте в Аджарии. Потом он организовал шумные акции протеста у здания Верховного Совета Аджарии, которые продолжаются до сих пор. Потому, по словам одного из лидеров нацдвижения Георгия Барамидзе, оба кандидата достойные кандидатуры. И кто бы не был победителем, главное партийное поручение к нему будет работать в тандеме с пребывающим в Украине Михаилом Саакашвили.
Он должен вместе с президентом Саакашвили вести партию вперед против этого диктаторского режима, который уже определил свою задачу – перейти к реализации плана по аннулированию национального движения.
Сам Саакашвили, по словам Барамидзе, открыто не поддерживает ни одного кандидата, чтобы не повлиять на исход выбора, пояснил он. Нацдвижение пытаются не показать, что бывшая партия власти испытывает нелегкие времена, несмотря на то, что на этих выборах она сохранила за собой статус главной оппозиционной силы, получив 36 мандатов. Грузинская мечта старается максимально вытеснить нацдвижение и его лидера Михаила Саакашвили, если не из политической жизни Грузии, то хотя бы ограничением прав на участие в октябрьском муниципальных выборах 2021 года. Лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь грузинской мечты, на прошлой неделе сообщил, что инициирован пакет законопроектов, которые примут в конце этой недели, согласно им, партии, чьи депутаты откажутся от мандатов, не получат госфинансирование, а партия, чей лидер не является гражданином Грузии, к тому же осужден, но активно вовлечен в предвыборные процессы, будут сняты с избирательной регистрации. Соответственно, они не смогут принять участие в выборах, ближайшие которые пройдут осенью будущего года. Все догадались, о ком идет речь, да и сам Иракли Кобахидзе прямо сказал, что это Михаил Саакашвили. Кроме того, к радикальной оппозиции он причислил и отколовшуюся от нацдвижения Европейскую Грузию, ее лидера Гигу Бокерия и гендиректора ТВМ Тавари Нику Гварами.
Нашей задачей является внесение коррективов в эту радикальную оппозицию. В этом нам очень помогают одиозные фигуры. Очень хорошо, что Саакашвили, Гварами, Бокерия разрушают сегодня национальное движение и Европейскую Грузию.
Заявил Иракли Кобахидзе 15 декабря. В тот день с поста председателя нацдвижения ушел Григол Вашадзе. Именно с его подачи и актуализировалось слово «одиозный» в лексике грузинских политиков. Григол Вашадзе назвал 3 причины своего ухода с поста председателя и вообще с политики. Это недовольство тактикой, которую выбрала партия, появление в партии одиозных фигур и нападки на послов-посредников. Все эти дни Михаил Саакашвили уходит от уточнения, кого и что имел в виду Вашадзе. Публично третий президент поблагодарил Вашадзе, а 19 декабря в интервью ТВМ Товари лишь бегло отметил, что, несмотря на заслуги, не все могут оставаться на передовой. По словам Саакашвили, грузинский народ интересует не интриги, а единство оппозиции в бойкоте парламента. Прокомментировал Саакашвили и планы грузинской мечты наложить санкции на нацдвижение.
Чем больше будет таких выпадов со стороны грузинской мечты, чем больше они будут указывать на то, что больше всего боятся Саакашвили, нацдвижение, и тем больше докажут, что они должны сменить Саакашвили с нацдвижением. Я неоднократно говорил и подтверждаю, у меня нет никаких претензий на должности. Мы должны создать широкую коалицию. Нам нужны все маленькие группы, которые не поддадутся искушению и подкупу Иванишвили.
Перед выборами Саакашвили заявлял, что готов на 2 года занять пост премьер-министра, чтобы спасти страну, и не верил в коалицию с маленькими партийками. Третий президент, впрочем, и сейчас убежден, что такого правителя у Грузии не было со времен Давида Строителя, хотя он, по его же словам, не хотел бы сравниваться с национальным героем Средневековья и собирателем грузинских земель.
После периода Давида Строителя такого успешного периода у Грузии не было, чем за те 9 лет правления. Об этом вам скажет каждый объективный историк.
В какой бы реформированной форме нацдвижение не выбрало председателя, Михаил Саакашвили, который является почетным председателем партии, остается реальным лидером и локомотивом партии, считает политолог, профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
С первого взгляда, да, это хорошо, но на самом деле не имеет значения, кто будет председателем партии. Ею все равно управляет Миша Саакашвили. Он, его рейтинг приносит большинство голосов избирателей, и так будет еще долго. Возможно, Григол Вашадзе добавил голоса, прибавил солидность партии, она стала менее радикальной. Тем не менее, основную армию составляют сторонники Саакашвили. В случае избрания Мелия партия станет более радикальной. Но это не важно. Нацдвижение остается главной оппозиционной силой, потому что грузинское общество остается поляризованным, и все крутится опять вокруг Бедзины и Миши.
Голосование по избранию председателя нацдвижения завершится вечером 25 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Семья Инала Джабиева продолжает акцию протеста в центре Цхинвали и не намерена ее прекращать, несмотря на обещание Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия провести новую, третью по счету экспертизу по громкому делу. Зарина Санакоева передает из Цхинвали.
Прошло уже 4 дня с публикации официального заявления Генеральной прокуратуры Южной Осетии о необходимости проведения третьей независимой комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Адвокат семьи Инала Джабиева Диана Санакоева рассказала, что постановление о назначении экспертизы следователем пока не вынесено и детали пока неизвестны. Соответственно, и официального уведомления потерпевшей стороны пока нет.
Мы этому воспрепятствовать как бы не можем, но мы можем участвовать при производстве данной экспертизы. Будем обращать внимание на то, что на материалы, представленные для производства экспертизы. Потому что, почему я хочу обратить внимание, потому что уже известно, что потерпевшая сторона уже как бы выразила недоверие, что изначально при производстве первой экспертизы, которая была поручена всем известно, то есть Министерству обороны Российской Федерации, здесь почему-то сторона, потерпевшая сторона уже засомневалась о том, что все материалы, которые были представлены экспертам, ну, попали в надлежащем виде. Это значит, данные сомнения есть у потерпевшей стороны. Поэтому на сегодняшний день, когда будет назначаться уже повторная экспертиза, мы будем обращать внимание и на эти материалы, то есть, которые будут отправляться. И уже непосредственно у нас такое право есть, что значит, участвовать потерпевшей стороне уже и в том числе адвокату, участвовать в производстве экспертизы, когда она будет назначена.
Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева не верит, что новая экспертиза будет объективной. Дело Джабиева исследовала юго-осетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева, подчеркивает Оксана, и поэтому последнее слово должно быть за юго-осетинским экспертом. Все эти события на дальнейшие планы семьи Джабиева не повлияли.
Мы продолжаем стоять, да, наши планы меняются, однако они сделали все для того, чтобы арестовать Атамаза Джабиева, брата Инала. Вот он сказал, вот мы были, у него была санкция, и он сказал, что президент сам ему лично позвонил, сказал, чтобы он отвел свою семью из площади взамен на то, что закроет дело о вымогательстве, которое было возбуждено, то есть 18 декабря или 19. Мы решили стоять дальше. Мама сказала тоже, что пусть накажут, ну пусть накажут по закону.
Сегодня 18-й день протеста семьи Инала Джабиева на центральной площади Цхинвала. Днем здесь было необычно малолюдно, всего около 15 человек. Андрей один из тех, кто круглосуточно остается на площади с семьей и близкими Джабиева. Он также говорит о недоверии экспертизе, проведенной в России. Решение третьей экспертизы, считает он, еще хуже, потому что возвращает ситуацию к тому, с чего все началось. Это неправильно, потому что мы возвращаемся к тому, с чего начали. Они говорят о законе, но о чем они думали, когда назначали вторую экспертизу? И так было ясно, какой будет результат той экспертизы из России. Как может человек за 5 дней умереть от ломок? Это смешно. Внимание большинства протестующих и семьи Инала Джабиева сегодня обращено на брата Инала, отца Маза, который был задержан 19 декабря и подозревается в вымогательстве. Сегодня же вечером суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 72 часа. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Цхинвальский суд оставил в предварительном заключении на 72 часа брата Инала Джабиева, отца Маза. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия сообщило, что 19 декабря он был задержан и передан в следственное управление. В пресс-службе заявили, что отца Маз Джабиев подозревается в вымогательстве. Ранее он был объявлен в розыск за публичное оскорбление представителей власти. По словам представителей семьи Джабиева, задержанному звонил президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Биби. Билов просил забрать семью с площади в обмен на прекращение уголовного дела. Семья Джабиева 18-й день стоит на центральной площади Цхинвали с требованием справедливого расследования дела Инала Джабиева и не собирается прекращать акцию протеста. Россия – страна-оккупант, которая прилагает все усилия, чтобы полностью снять вопрос Грузии с международной повестки дня, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Давид Дзалкалиани на совместном заседании комитетов парламента по европейской интеграции, международным отношениям, вопросам диаспоры и Кавказа. Дипломат отметил, что Россия постоянно указывает на новые реалии относительно Абхазии и Южной Осетии. Цитата: «Россия говорит международному сообществу, скажи Грузии, пусть она смирится с тем, что есть два независимых государства. Абхазия и Цхинвальский регион. У нас есть такие трудности», отметил дипломат. По словам Дзалкалиани, правительство Грузии выступает за, цитата, «прямой диалог с абхазскими и осетинскими братьями», конец цитаты. Однако вопрос о неприменении силы необходимо обсуждать с Москвой. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия прошли открытые слушания по вопросу концепции внешней политики, утвержденной абхазским лидером Асланом Бжани. Оппозиционные силы вновь раскритиковали документ, в частности, положение концепции о переговорах с Грузией. Ветеранская организация РУА требует от Аслана Бжани отменить указы об утверждении внешнеполитической концепции. Отмены указа потребовал и председатель Народной партии Якуб Блакоба. Он назвал обманом и фальшивкой заявление о том, что депутаты ознакомились с содержанием документа до его принятия. Ну а лидер партии Айтгылара Канкварча заявил, что Абхазии необходимо установить полноценную государственную границу с Грузией. Партия экономического развития Абхазии поддержала внешнеполитическую концепцию, заявила представитель партии Тея Аршба. Секретарь Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба вновь разъяснил свою позицию по переговорам с Тбилиси. Шамба назвал несоответствующими действительности заявления оппозиционных политических сил о том, что концепция отменяет женевские дискуссии по стабильности и безопасности.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Предложение ежегодно отмечать возникновение в 780 году Абхазского царства встретило разноречивые отклики у абхазских историков. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побеседовал с одним из них, Гурамом Гумба, который участвовал на днях в совещании на эту тему у вице-президента самопровозглашенной Республики Абхазия.
11 ноября в публикации «Абхазскому царству предлагают праздник» «Эхо Кавказа» рассказывало, что в интернет-сообществе республики вызвало активное обсуждение намерения Общественной палаты Абхазии поддержать инициативу известного абхазского поэта и автора книг по абхазской истории Дениса Чичкалия официально утвердить 780-й год нашей эры как начало абхазской государственности и ежегодно отмечать эту дату. В письме на имя президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа Общественная палата просила она дать историческую справку по данному вопросу и поддержать инициативу, обратившись к руководству страны. Как следует из исторических источников, говорилось в информации ГИА Абснепресс, в 780 году при абхазском царе Леоне II Византия и Хазария признали Абхазское царство. Таким образом, получается, что в 2020 году исполнилось 1240 лет абхазской государственности. Конец цитаты. 17 декабря тоже Абснепресс сообщила, что вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с участием спикера Народного собрания Валерия Кварча, президента Ана Зураба Джапоа, директора Абиги Арды Ашуба, секретаря Общественной палаты Гули Кичба, известных ученых-историков Алексея Папаскира, Гурама Гумба, Дорофея Дбара, Налы Касланзия и Аслана Авицба. Денис Чичкалия участвовал в работе совещания по видеосвязи из Москвы. По мнению ряда ученых, выступавших на совещании, существуют и документы, указывающие на более ранний период возникновения абхазской государственности. Вице-президент предложил провести научную конференцию для обсуждения данной инициативы. Характерен заголовок этой короткой информации. У историков в Абхазии нет единого мнения по поводу даты начала абхазской государственности. Сегодня я обратился к участнику совещания, историку Гураму Гумба, с просьбой подробнее рассказать о том, что на нем говорилось. По его словам, больших расхождений во мнениях не было. Участники встречи поддержали слова Валерия Кварча и Зураба Джапуа, что подобного рода инициативы должны сначала обсуждаться в узком кругу специалистов-историков, а затем выноситься на суд общественности. Гурам Джотович отметил.
Существует несколько концепций, несколько точек зрения по основе, начиная с середины второго тысячелетия до восьмого века.
Хорошо, а вот скажем, научная конференция пройдет, и что, победит какая-то концепция?
Научная конференция не может.
Нет, ну я просто говорю о том, что никакого праздника не будет, что все это поговорят и закончится, если так подходить.
Общее мнение, там, если большинство за что-то будет, можно прийти, если обязательно, что мы не можем, чтобы дату какую-то привести, а потом дальнейшее исследование будет. День абхазских государств – это день независимости у нас есть и так далее.
Да? Но это всегда говорили, восстановление абхазской государственности, да?
Восстановление, конечно.
Да, а что касается вот этой, ты все-таки 1200 лет, если ты помнишь, при Владиславе Арзенба стали это говорить, и это упоминалось во многих документах. Что?
Да, но это тоже политическое. Политическое. Вот у меня, как историка, спросит, нашей государственности 2000 лет. Понимаешь, вот я, это моя точка зрения. И другая точка зрения есть. То есть мы имеем вот уже царство абхазское, царство, четко зафиксированное в письменных источниках, подтверждаемые данные археологии, данные другими смежными науками. Да, это уже полвека новой эры. То есть мы как, мы должны отказаться от своей истории? Ну, не можем мы отказаться. Это мы имена их знаем. Мы период, время, когда они царствовали, знаем. Мы знаем абхазских царей 5 века. У нас печати сохранились. абхазских царей. Ну,
я не сторонник какой-то концепции, но как какой-то вариант, чтобы праздновать именно вот Абхазское царство. Как...
Абхазское царство просто, ну это уже это другой вопрос, ему это не как государство. День объединения Абхазии, объединения всех древнеабхазских семей и создания единого абхазского государства. Это можно праздновать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Тбилиси», говорил Серго Бригвадзе.
Как вы оцениваете работу правительства по борьбе с коронавирусом, проделанную за этот год?
Как бы я оценил очень коротко? Никак. Как мы поняли, в итоге все действия властей, направленные на борьбу с коронавирусом во время первой волны, были просто предвыборной пиар-кампанией. А сейчас они столкнулись с реальными проблемами и не предпринимают для их решения абсолютно ничего. Я знаю, что и в других странах картина не лучше, что медицинские учреждения переполнены, но там хоть пытаются что-то делать. У нас же просто забыли про существование этого вируса. В общем, этот год коронавируса закончился крахом для наших властей.
Я особо не слежу за всем этим. Я знаю, что там есть какие-то регуляции, которые я пытаюсь соблюдать. Ну, не знаю, слава богу, я не болела и надеюсь, что не заболела. Молодцы. Наверное, это заслуга правительства. Не знаю.
Считаю, что власти не смогли воспользоваться преимуществом, которое они получили после принятия первых весенних ограничений. Тогда нужно было использовать время и силы на то, чтобы лучше подготовиться к следующей волне, которую они постоянно анонсировали. Конечно, я негативно оцениваю большинство их решений, принятых впоследствии. Ситуация просто погубила туристические и бизнес-секторы. И, естественно, в этом большая роль сыграла не только эпидемия, но и власть, которая бездействовали полгода. Что касается самых бессмысленных решений, я считаю, что это комендантский час. Вирус, что спит днем, а ночью выходит на охоту, мне это непонятно. Что происходит с 9 ночи до 5 утра? В конечном итоге все их действия стали похожи на маразм. Сначала была первая волна, потом заявили, что ее не было. Теперь говорят, что началась первая волна. Непонятно, почему сначала приняли жесточайшие меры, а затем, когда вирус начал распространяться, дали ему зеленый свет. Очень странно подавали информацию весь год. Переиначивали все так, как им угодно. В итоге никаких эффективных действий с их стороны я не заметил. Мне кажется, что они просто действовали по примеру некоторых европейских стран в плане борьбы с коронавирусом, причем не самых успешных в этом направлении.
Когда была первая волна, конечно, они сработали очень даже хорошо, даже неожиданно для нашего правительства. То есть приняли все возможные меры, которые были на тот период, все, что можно было сделать. Но когда уже началась вторая волна и предстояли выборы, они просто, просто пустили все на самотек. И поэтому мы имеем тот результат, который мы сейчас имеем.
Самой эффективной мерой, что я считаю, было, это то, что на Пасху они ввели полный карантин. Это единственное, что я считаю эффективным. У них было целое лето на то, чтобы подготовиться, но они ничего не сделали из того, что могли бы сделать.
На данный момент страдает большой процент населения, и не учитываются их потребности тоже в том плане, что финансовые возможности не у всех сопоставляют. Из-за того, что транспорт все закрылось, как бы происходит стагнация, что очень будет сильно влиять на экономику. Мне кажется, сейчас это не будем мы ощущать, но через год-два, может быть, это уже более ощутимо покажется.
Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В ближайшие дни Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассмотрит законопроект о внесении конституционных поправок, позволяющих депутатам выражать недоверие генпрокурору. 19 депутатов, инициаторов законопроекта, видят в этом возможность выхода из политического кризиса. Мурат Гукемухов расскажет больше.
Югостинский политолог Вячеслав Габозов считает эту поправку логичной. Ее необходимо было принимать и без всякого кризиса. Она не меняет процедуру назначения генпрокурора парламентом по представлению президента, как и возможность его отставки по инициативе президента. Она лишь закрепляет очевидный факт. Работодателем генпрокурора является народ Южной Осетии в лице его представителей депутатов. А работодатель должен иметь возможность увольнять нанятого им работника. Это логично. Однако, подчеркивает политолог Вячеслав Габозов, не стоит связывать с ней надежды на преодоление кризиса.
Тут существуют определенные моменты, которые не учитывают инициаторы внесения этой поправки. Подводные камни, потому что инициаторы исходят из того, как я понял по их выступлениям, что после того, как эта поправка будет принята, после того, как соответствующие изменения Конституции будут внесены, президент подпишет, они получат право выразить недоверие ныне действующему генеральному прокурору, и тогда президент будет обязан направить в парламент представление об его отставке. Это не совсем так. Вполне я допускаю ситуацию, когда, значит, исполнительная власть ему ответит, что простите, пожалуйста, но нынешний генпрокурор назначался совершенно по другому механизму, и отзываться он будет по другому механизму, а вот тот механизм, который определен уже в нынешней конституционной поправке, это механизм, который рассчитан на будущее, когда будет назначен другой генеральный прокурор. Я не говорю о том, кто прав, кто виноват в данной ситуации, потому что на самом-то деле толкование вот этой ситуации должен выносить конституционный суд, а его опять нет. И в итоге, значит, может сложиться ситуация, и когда поправка будет принята, но никакого отношения к урегулированию нынешней кризисной ситуации к отставке нынешнего генерального прокурора она иметь не будет. То есть кризис фактически продолжится дальше.
Вячеслав Габозов считает, что для преодоления политического кризиса в республике отставки генпрокурора недостаточно. Необходимо в принципе переформатировать систему отношений в государстве, перераспределить полномочия среди институтов власти. Он предложил свой проект политических реформ и дорожную карту по их реализации, как предмет для обсуждений и начала дискуссий всех политических сил республики. Говорит Вячеслав Габозов.
Я вообще скептически отношусь к идее вот этих точечных изменений в полномочиях различных органов. Потому что я считаю, что это только запутывает в конечном итоге ситуацию. Кстати говоря, мы и вот к этим тупикам пришли именно благодаря тому, что начиная с момента принятия Конституции, да, вот на референдуме, ну, при Чибирове практически не было, вот начиная с какой-то, у нас постоянно точечно вносили изменения в Конституцию. Больше 40 с чем-то изменений. Сейчас уже даже больше 30, наверное.
Один из инициаторов поправок к Конституции, депутат от партии НХАС Давид Санакоев, говорит, что согласен с этим мнением. Республике нужны реформы. Но сейчас речь идет о необходимости преодолеть острый политический кризис, который уже наступил и разрастается. Давид Санакоев сравнивает эти инициативы с тушением пожара. Это занятие, считает депутат, совсем не мешает строить планы на будущее. Что касается применения поправок, то, по мнению Давида Санакоева, в отсутствии Конституционного суда можно обратиться к имевшим место в республике прецедентам, когда новые законы распространялись на отношения, возникшие до его утверждения. Самый свежий пример – это переход парламента на профессиональную основу, говорит Давид Санакоев.
Например, у нас парламент выбирали непрофессиональный. И на четвертом году своей деятельности он вдруг становится профессиональным. То есть людей избирали по одному принципу, а они завершили свою работу по другому принципу. Вот это самый такой показательный пример. И при этом в нем участвовал Анатолий Ильич сам.
По закону поправки Конституции принимаются 2/3 депутатского корпуса. После этого их направляют президенту. В случае несогласия президент может вернуть закон на повторное голосование. Если и во второй раз парламент проголосует за него 2/3, то президент уже обязан подписать и опубликовать его. С момента публикации закон вступает в силу. Это по закону, подчеркивает Давид Санакоев, то есть в теории. А на практике бывает совсем по-другому, чему мы не раз были свидетелями за последние 2 года, говорит Давид Санакоев.
Исходя из того, что сейчас происходит, он может не учитывать мнение парламента и второй раз тоже просто взять его в ящики и все. Хотя это будет нарушением закона. Я думаю, что такое тоже возможно. Хотя я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы президент очередной раз нарушал уже нормы закона и Конституцию.
Как это не подпишет?
Просто его физически не подписать.
И что дальше? Что случится, если не подпишет?
Вот здесь у нас тоже пробел. В таком случае у нас не предусмотрено мер, чтобы выйти вот из этого положения. Но я думаю, что просто вот до этого не должно дойти. Посмотрим, во-первых, как пойдет само голосование. 19 человек подписали обращение. Я надеюсь, что они подтвердят свои подписи на голосование. А нам нужно еще 4 голоса. Я рассчитываю на других депутатов, скажем так, что они тоже примут в этом участие. притом положительное.
На последней пресс-конференции президент Бибилов упрекнул депутатов, что они перекраивают законодательство под себя, под свои политические интересы. Давид Санакоев с этим не согласен. Он говорит, что первоначальный проект закона был куда жестче. Он вообще не предполагал участие президента в назначении и отставке генерального прокурора. Эта должность переходила в полное видение парламента. Но все же в результате обсуждений и поиска компромиссов, в том числе и с представителями партии власти «Единая Осетия», остановились на самом деликатном вмешательстве в Конституцию. Говорит Давид Санакоев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Английская мечта. Наш постоянный тбилисский автор Дмитрий Мониава рекомендует советникам Бедзина и Ванишвили учесть советы, которые их далекие предшественники давали английскому монарху Якову I. Текст Мониава читает мой коллега Вадим Дубнов.
Правящая грузинская мечта решила ввести санкции против партии, которая отказывается войти в новоизбранный парламент. Она может повторить ошибку, допущенную национальным движением в 2008 году. Следует выяснить, что стоит за ее решением – очередной импульсивный порыв или осознанный шаг к эскалации. Прежние власти использовали этот инструмент после того, как 21 мая 2008 года в Грузии прошли парламентские выборы, и 12 депутатов отказались от мандатов, заявив, что результаты сфальсифицированы. 15 июля, несмотря на сопротивление неправительственных организаций и слабосильной парламентской оппозиции, высший законодательный орган утвердил поправку к закону о политических объединениях граждан, лишавшую партии финансирования в том случае, если полномочия всех их членов, избранных в парламент по пропорциональной системе, были прекращены. Один из инициаторов законопроекта, тогдашний председатель комитета по юридическим вопросам Павлик Кублашвили, сказал, что политические объединения, которые отказываются представлять интересы граждан, отказываются от участия в политических процессах и постоянно говорит о каких-то параллельных структурах, каких-то непонятных народных восстаниях и так далее, естественно, не получат финансирования. Целью финансирования политических партий должно являться их вовлечение в политический процесс, а не поощрение каких-то иных мероприятий. Прошло 12 лет, и лидеры грузинской мечты повторили аргументы националов, практически слово в слово, круг замкнулся. Похоже, что грузинская мечта прогуляла урок истории. После того, как лидеры оппозиции начали отказываться от мандатов, утверждая, что власти сфальсифицировали результаты парламентских выборов, исполнительный секретарь грузинской мечты Ираклий Кабахидзе заявил, что партии лишатся финансирования, если не используют полученные мандаты полностью и если их депутаты будут пропускать заседания по неуважительной причине. Закон о политических объединениях граждан однозначно указывает, что бюджетное финансирование выделяется партиям на основе полученного на выборах результата, а не последующих действий. А любые оценки не могут оправдать ограничения прав, гарантированных Конституцией Грузии и Европейской конвенцией по правам человека. Следует вспомнить вердикты ЕСПЧ по искам турецких партий в конце 90-х. В одном из них говорилось, что политическую партию нельзя лишить защиты, предоставляемой конвенцией, лишь потому, что ее действия расцениваются национальными органами власти как подрыв конституционных основ государства и требуют применения запретительных мер. Грузинская мечта буквально нарывается на критику западных партнеров. Еще вчера ее лидеры выражали удовлетворение тем, что представители ЕС и США, указав на серьезные проблемы, тем не менее признали выборы состоявшимися и призвали оппозиционных депутатов войти в парламент. Им очень понравилось, что пропагандистская машина оппозиции атаковала западных дипломатов, и они инициировали принятие специальной декларации по вопросу внешней политики, чтобы подчеркнуть свои евроатлантические устремления на этом фоне. В конце концов, они впервые оказались в ситуации, когда грузинскую мечту критиковали на Западе меньше, чем ее оппонентов. И вместо того, чтобы насладиться моментом, тут же сделали шаг в противоположном направлении, вознамерились ввести санкции против оппозиции своими руками, создавая повод для острой критики в связи с использованием антидемократических институтов. Кому и зачем это понадобилось? Может показаться, что грузинская мечта просто давит на небольшие партии, чтобы втолкнуть их в парламент и пытается лишить своих противников части ресурсов. Однако нужно обратить внимание на еще одну инициативу. В данном случае речь идет не о введении нового наказания, а о резком ужесточении существующего. Ираклий Кабахидзе заявил, что предвыборная регистрация партии будет аннулирована, если в ее агитационной кампании примет участие лидер, который не соответствует какому-либо цензу, установленному Конституцией для реализации активного избирательного права. Сразу же стало ясно, что речь идет о нацдвижении и Михаиле Саакашвили. Отстранение самой крупной оппозиционной партии от выборов – прямой путь к эскалации. Принятие поправки, по сути, делает ее неизбежной, так как Саакашвили почти наверняка не согласится на предвыборную самоизоляцию. Лидер грузинской мечты считает, что недовольные результатами голосования противники готовятся к решающему противостоянию и ищут подходящий повод, время и место не только для того, чтобы добиться назначения досрочных выборов, но и для смены власти революционным путем. Сейчас у них не хватает ресурсов. Но со временем положение правящей партии, скорее всего, ухудшится. Возможно, Бедзин и Иванишвили решил, что если кризис неизбежен, инициативу надо перехватить и приказал своим вассалам сократить дистанцию и перейти к обмену ударами, вместо того, чтобы отсиживаться в обороне. Она принесла ему успех после «Ночи Гаврилова», когда оппозиция попросту выдохлась, и в ряде других эпизодов. Но сейчас ситуация изменилась. Не исключено, что правящая партия блефует перед решающим раундом переговоров. Но если она пойдет до конца, ее инициативу подтолкнут грузинскую политику к тотальной поляризации и вновь поместят фигуру Михаила Саакашвили в эпицентр конфликта, что позволит мобилизовать как его противников, так и сторонников. Ничего принципиально нового в этом нет, но судя по бескомпромиссности, которую демонстрируют стороны, на сей раз они собираются действовать жестче, отключив предохранитель. Чтобы понять, чем привлек грузинскую мечту конфронтационный сценарий, можно вернуться на 4 столетия назад, взять в руки 3-е издание опытов Фрэнсиса Бэкона и перечитать эссе о смутах и мятежах. Бэкон полагал, что волнение вызывают 2 основополагающие причины – голод и недовольство, и утверждал, что самой опасной для властей является ситуация, когда возмущение низших и высших слоев общества сливается воедино. Некоторые циничные и прагматичные комментаторы полагают, что противникам Иванишвили не стоит обострять ситуацию немедленно, поскольку население жаждет пусть обманчивой, но традиционной новогодней паузы, а дождаться момента, когда экономический кризис и карантинные ограничения доведут его до исступления. В противном случае, самая важная для оппозиции идея проведения внеочередных выборов может не получить массовой поддержки. Вероятно, власти сделают все, чтобы избежать синхронизации недовольства и попытаются, с одной стороны, втянуть оппозицию в гневное обсуждение важных для нее, но не для широких масс вопросов, а с другой будут, как писал Бэкон, искусно и ловко тешить народ надеждами. Лорд-канцлер Англии выделял в отдельную группу доводы как своеобразные детонаторы, которые взрывают критическую массу, накопившуюся под воздействием основных материальных факторов. Ведь когда горючий материал налицо, отовсюду можно ждать искр. Ей, по мнению Бэкона, обычно становится повышение налогов, изменение законов, нарушение привилегий, неудачные реплики правительства и так далее. Перечитывая Бэкона, можно обнаружить, что в Грузии налицо все упомянутые им признаки надвигающихся волнений. Крамольные речи чисты и смелы, слухи, порочащие правительство, возникают часто и охотно подхватывают. Правитель, обязанный быть отцом всех своих подданных, отождествляет себя с какой-либо из партий и склоняется у одной из сторон, уподобляя свое правление кораблю, которое опрокидывается от неравномерного размещения груза. Перефразируя Тацита, Бэкон писал: «Отныне, чтобы принцепс не делал, хорошее или плохое, все навлекало на него равную ненависть». Обратной стороной медали, вероятно, является слепое одобрение лоялистов. Он также заметил, что когда распри, раздоры и столкновения партий происходят открыто и дерзко, это признак того, что уважение к властям утрачено. Разумеется, необходимо делать определенные поправки на реалии 400-летней давности. Но они не избавят нас от ощущений, которые разделяют абсолютное большинство комментаторов. Противоборствующие стороны пересекли некую невидимую черту, и прежние правила политической игры изменились, если не исчезли вовсе. Еще один актуальный комментарий Бэкона. Пусть монархи и правители перед лицом недовольства не утешаются тем, что так добывало уже не раз, однако же никакой беды не случилось. Ибо хотя и верно, что не всякая туча приносит грозу, но верно и то, что гроза, много раз пройдя стороной, наконец разражается. Как гласит испанская поговорка: «Дай срок, и веревка оборвется, как легонько не дернуть». Это написал не перевозбужденный революционер, а вельможа, по долгу службы заботившийся о том, чтобы Яков I правил долго и счастливо. «Сколько у государства разоренных, столько готовых мятежников», утверждал он, и рекомендовал бороться с нищетой, развивать производство, торговлю, даровать народу кое-какие вольности, держать в узде ростовщиков и монополистов, короче говоря, преследовать цели, которых нельзя достичь в краткосрочной перспективе в условиях лютого экономического кризиса с неэффективным правительством, превратившимся в инструмент ненасытной олигархии. Одну из мер предосторожности, рекомендованных Бэконом, Бедзин Иванишвили все же принял, позаботившись о том, чтобы у недовольных не оказалось подходящего вожака, который мог бы их объединить. Михаил Саакашвили не объединяет, а раскалывает противников грузинской мечты. Часть из них презирает и ненавидит его не меньше, а подчас и больше, чем Иванишвили. Он ревностно оберегает свой особый статус и хочет, чтобы другие партии признали нас движение локомотивом оппозиции. Вместе с тем, ключевые элитарные группы, которые должны, если не поддержать смену режима, то согласиться с ней, не доверяет Саакашвили, полагая, что он, как и 15 лет назад, нарушит первоначальные договоренности и прибегнет к репрессиям. Это снижает вероятность того, что недовольство различных слоев будет синхронизировано, а какой-нибудь лидер второго ранга сплотит широкие массы и повезет их на дворец, как Никол Пашинян в Армению 2018. Скорее всего, именно для того, чтобы превратить фактор Саакашвили в камень преткновения, грузинская мечта и заявляет о введении новых правил, угрожая отстранить нас движение от выборов, что очень радует его непримиримых противников. Правящая партия могла использовать менее затратный и опасный способ. Но дилетанты, а к их числу относятся, несомненно, и молодогвардейцы, всегда стремятся применить весь свой арсенал, а не минимально необходимые средства. Подобно предшественникам из нас движения, они никак не могут понять, чем власть отличается от принуждения. Жизнь в условиях бесконечного конфликта подталкивает граждан к выводу о том, что грузинская политика в нынешнем виде превратилась в угрозу национальной безопасности. Это отношение все чаще проступает сквозь строки публикаций в СМИ и соцсетях, и мы уже слышим призывы к упрощению форм и закручиванию гаек. Нет никакой разницы, кто именно будет проводить такую политику, поскольку она гарантированно отбросит страну на десятилетия назад. К сожалению, не все понимают, что на кону на самом деле не власть, а демократия и европейская перспектива. Но в любом случае, перед тем, как бросаться вперед с санкционной дубинкой наперевес, Ираклия Кабахидзе сотоварищи следовало вспомнить еще одну цитату Бэкона. «Пусть никто не думает, что справедливые законы и разумная политика враждебны друг другу, ведь они подобны нервам и мускулам. Одно без другого не действует».
Это был «Взгляд» из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.